Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» к столетию маршала Маклюина. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Развивая Маклюина. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Жить по Сократу. На этой неделе исполняется 100 лет маршалу Маклюину, философу нашего электронного века. Том Вулф, писатель, журналист, скептик и провокатор, однажды сказал, что Маклюин – самый важный мыслитель после Ньютона, Дарвина, Фрейда, Эйнштейна и Павлова. Юбилей пророка из Торонто – подходящий случай, чтобы задуматься о его наследии. У микрофона Владимир Абаринов.
О маршале Маклюине сегодня вспоминают чаще, чем еще 10 лет назад. И не только потому, что в этом году у него круглый юбилей. Маклюина считают пророком, предсказавшим полвека назад возникновение новых коммуникационных технологий. Вот что говорил об этом в феврале этого года в своей лекции в Нью-Йоркском колледже Святого Франциска профессор Пол Левинсон, считающий себя учеником Маклюина.
Without Twitter, without Facebook, without YouTube, each of which did somewhat different things.
Без Твиттера, без Фейсбука, без YouTube. Мубарак вполне вероятно удержался бы у власти. Свергнуть кого-либо трудно, но сделать это значительно легче, если попытка смены режима происходит на виду у глобальной деревни, которая наблюдает за происходящим и обменивается сообщениями. Глобальная деревня – ключевой термин теории Маклюина. В 1960 году он объяснил в интервью канадскому телевидению, что это такое. Эти новые средства информации превратили наш мир в единое целое. Мир сегодня похож на непрерывно звучащий племенной барабан. Он все время о чем-то сообщает нам. В Англии вышла замуж принцесса. Бум! Мы все слышим об этом. Землетрясение в Северной Африке. Голливудская звезда напилась пьяной. Опять гремит барабан. Отрывок из интервью 66 года, в котором Маклюин, как считается, предсказал появление интернета. Вместо того, чтобы выйти из дома и купить книгу, изданную тиражом 5000 экземпляров, вы снимете трубку телефона, опишите свои интересы, потребности и проблемы, скажете, что вы изучаете историю древнеегипетской арифметики, что вы немного знаете санскрит, гораздо лучше немецкий, что вы хороший математик. А вам ответят: минуточку, сейчас все будет готово. С помощью компьютеров они соберут из библиотек всего мира последние материалы на интересующую вас тему, напечатают их на ксероксе, только для вас персонально, а не для того, чтобы поставить их на книжную полку, и отправят пакет на ваш домашний адрес. Вот к чему мы идем в условиях электронной информации. Но было бы ошибкой представлять маршала Маклюина восторженным мечтателем, вроде Жюля Верна. Он отдавал себе отчет в том, что новые технологии, технологии электрического века, как он выражался, таят в себе новые угрозы. Мы в эфире. В эфире у нас нет физического тела. Когда вы говорите по телефону или на радио, или вас показывают по телевидению, вы расстаетесь со своим физическим телом. Вы всего лишь образ в эфире. Когда у вас нет физического тела, вы становитесь нематериальным существом, и ваши отношения с окружающим миром становятся совершенно другими. Таково, я считаю, одно из самых значительных свойств электрического века. Он лишил людей их индивидуальности. А однажды он и вовсе объявил себя убежденным ретроградом. Я решительно против всех новшеств, всех перемен, но я намерен понять, что происходит. Я не желаю просто сидеть и дожидаться, покуда неумолимая сила сметет меня. Многие, кажется, считают, что если кто-то говорит о чем-то, он это что-то одобряет. В моем случае верно как раз обратное. О чем бы я ни говорил, это почти наверняка то, что мне категорически не нравится. Но мне представляется, что наилучший способ противостоять чему-то заключается в том, чтобы понять это что-то. Грозное предупреждение звучит в его главной книге «Галактика Гутенберга». Он пишет о космической мембране, которая сомкнулась вокруг земного шара благодаря расширению наших чувств с помощью электричества. Вместо того, чтобы превратиться в колоссальную Александрийскую библиотеку, продолжает Маклюин, мир стал компьютером, электронным мозгом, и именно так, как это описывается в непритязательной научной фантастике. И по мере того, как наши чувства выходят наружу, большой брат проникает вовнутрь. Поэтому, если мы не сумеем осознать эту динамику, то в один прекрасный день окажемся погруженными в атмосферу панического страха, свойственного тесному мирку племенных барабанов с его всеобщей взаимозависимостью и вынужденным сосуществованием. О том, как современные технологии изменили нашу жизнь и оправдана ли тревога Маклюина, я решил поговорить со своим добрым знакомым Роном Бринглом. Он уже почти 40 лет работает в телерадиобизнесе, стоял у истоков MTV, был ведущим радиоток-шоу, а теперь независимый продюсер. Мой первый компьютер появился у меня в 86 году. Многие считали тогда появление компьютеров революцией, но для меня это была просто электронная печатная машинка. Потом я начал пользоваться электронной почтой, но и это был всего лишь более быстрый способ доставки писем. Не помню точно, когда я начал пользоваться интернетом как информационным ресурсом. Вероятно, в начале 90-х. Интернет оказался хорошим инструментом для того, чтобы найти целевую аудиторию. Как раз тогда, в годы президентства Рональда Рейгана, произошла дерегуляция радиовещания. Появилось много радиостанций. В результате каждая радиостанция стала искать свою нишу, свою специальную аудиторию с определенным набором взглядов и ценностей. Произошла фрагментация аудитории. Это было очень похоже на то, что происходит сегодня в социальных сетях, где люди объединяются по интересам. Отсюда в начале 2000-х возникла концепция доверительного маркетинга. Каждый индивидуальный потребитель дает вам разрешение опубликовать рекламу. Сегодня это основной прием маркетинга в интернете. Но началось это с радио, потому что радио человек слушает в одиночку. Ведущий ток-шоу общается с ним один на один. Даже если в машине, где работает радио, есть еще пассажиры. Так что интернет стал просто другим средством общения в той же манере. Рона новые возможности скорее радуют, чем беспокоят. Меня по-настоящему восхищают социальные сети и новые возможности, возникающие с появлением интернет-радио и подкастов, которые теперь можно слушать с приборного щитка машины. Для меня это, в сущности, продолжение и расширение того, что я делал раньше. Но здесь есть и вызов. Если ты занимаешься информационным бизнесом, ты больше не можешь быть только газетчиком или только радиожурналистом или только телеведущим. Ты должен работать на всех платформах, во всех ипостасях сразу, инкорпорировать в один продукт звук, видеоизображение и текст. Кроме того, аудитория теперь в большей мере контролирует содержание. Она стала более активной и более требовательной. Тем, кто привык к традиционному, одностороннему общению с публикой, очень сложно перестроиться в этом отношении. Познакомились мы с Роном благодаря тому, что наши дочери, Маша и Сара, учатся в одной и той же частной школе-интернате для девочек. Однажды мы возвращались из школы, и Рон пожаловался мне, что Сара заблокировала ему доступ на свою страницу в Фейсбуке. Я ответил, что мне пока не заблокировала, но иногда я с трудом понимаю, что там написано. Наши дочери при этом сидели на заднем сиденье, слушали и посмеивались. Неужели технологии отобрали у нас наших детей? Не думаю. Дети всегда найдут способ обособиться от родителей. Они растут, и им хочется более тесных отношений с ровесниками, чем с мамой и папой. Поэтому они ставят для нас барьеры. Когда я был в том же возрасте, я делал то же самое, просто иначе. Я все-таки не думаю, что технологии мешают нашему общению с детьми. Мне они, наоборот, помогают. Я найду что-нибудь интересное в сети, показываю дочери, и мы с ней обсуждаем эту информацию. Этому бесполезно сопротивляться. Нужно использовать технологии как новые возможности для контакта с детьми. Но я в то же время признаю, что им необходимо также утвердить свою независимость. И потом существует опасность, что к информации, которую они публикуют в социальных сетях, получит доступ кто-то посторонний, поэтому они ограничивают свой круг общения своими друзьями, которым они доверяют. Вспомните конгрессмена Винера, который послал через Твиттер свои интимные картинки. Теперь допустить утечку так легко. Сравнительно недавно именно об этом говорил президент Обама на встрече с американскими девятиклассниками. Господин президент, меня зовут Джесси. Я хочу, когда вырасту, занять вашу должность. Вы можете дать мне какой-нибудь совет? Какую карьеру мне делать? Что я должен знать?
Let me give you some very practical tips. First of all, I want everybody here to be careful about what you post on Facebook.
Я дам кое-какие практические подсказки. Прежде всего, я хочу, чтобы каждый из вас проявлял осторожность, когда вы размещаете что-то в Фейсбуке. Потому что в наше время все, что вы делаете сегодня, так или иначе даст о себе знать позднее. Когда ты молодой, ты делаешь ошибки и разные глупости. Я слышал уже много историй о том, как человек по молодости опубликовал что-то в Фейсбуке, а потом идет устраиваться на работу, а там сидит человек и ищет твое имя в интернете. Рон жизнерадостный человек, оптимист. Он во всем старается увидеть светлую сторону. Сложнее или проще стала наша жизнь с новыми технологиями?
What happens is I find that I'm more overwhelmed with messages.
Я чувствую, что перегружен сообщениями и должен упорядочить свой образ жизни, чтобы справиться с этим потоком. У меня есть десктоп, лэптоп и BlackBerry. Обычно я начинаю свой день за настольным компьютером, и бывает провожу за ним 3-4 часа. Читаю почту, захожу на Facebook, затем на Twitter. Теперь я научился делать списки на Твиттере и создал список местных жителей. Я не выписываю здешние газеты и пользуюсь этим списком как источником местных новостей. Еще я пользуюсь сетью LinkedIn, но в большей мере для работы, для продвижения своего, как теперь говорят, индивидуального бренда. Вообще-то говоря, граница между частной жизнью и работой становится призрачной. Но это было в моей телерадиокарьере и прежде. В конечном счете, технологии становятся злом или благом в зависимости от нашего к ним отношения. Так может, именно в этом заключен тайный смысл знаменитой формулы Маклюина.